Отче Небесный, мы благодарны в этот вечер за то, что мы можем прийти к Тебе в молитве, можем изучать Слово Твое. Мы просим, чтобы Ты не прошел мимо нас. Нас немного собралось, и однако же мы знаем, что Ты любишь малые группы. Только 8 человек были в ковчеге, и только 12 учеников были у Тебя. У нас есть, по крайней мере, столько, и Ты обещал, что где двое-трое соберутся во имя Твое, там и Ты среди них. Поэтому мы просим это, чтобы Ты был с нами во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы вновь с вами попытаемся провести вечерю. Я надеюсь, в этот раз все получится у нас. Но я думал, что что мы можем сегодня изучить или над чем поразмышлять, это 10 стих 24 главы от Матфея. Матфея 24:10. О чем там говорится? Матфея 24:10. Давайте прочитаем. Матфея 24:10. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. В английском переводе соблазнятся, обидятся. Другой перевод Библии: многие обидятся и начнут не доверять тому, кого доверяли и кого слушали раньше, приткнутся и будут предавать друг друга с ненавистью. Это расширенный перевод. Одно из знамений времени, в конце времени, будет то, что многие будут очень обижаться. И они будут предавать друг друга. И будут ненавидеть друг друга. Вы можете быть человеком на обложке журнала Time один год, и можете быть в сточной канаве на следующий год. Вы можете быть губернатором Нью-Йорка, а затем уже не быть им. Вы можете быть близким человека к кому-то, но затем быть далеким от него, потому что человек обидится на то, что вы сказали. Иногда это происходит прямо в соцсетях. Вы можете опубликовать какой-то необычный пост, что-то там опубликовать, и внезапно он взрывает интернет, и люди поворачиваются против вас. Вы замечали, что люди онлайн могут быть более агрессивными, чем в жизни, потому что они не знают, где вы живете, потому что они знают, что вы не можете встретиться с ними. Откуда эти обиды будут приходить? Сказано, что многие соблазнятся или будут обижены. Откуда это все будет? От того, что другие люди говорят. Вы знаете, что обо мне говорят? Или не говорят? Вы понимаете, что говорят обо всех, только не обо мне? Обиды приходят от того, что сделали по отношению к нам или для нас. И это все семена, которые генерируют позитивные или негативные эмоции. И, может быть, иногда они тешат гордость человека. Что делать, если с этим не разбираться? Знаете, как люди говорят: «А ты знаешь, как он это сказал?» Все равно, что сказали, но самое главное, как сказали. Ты видел, как он посмотрел на меня? Что делать, Что делать, если не решать эти конфликты? Люди начинают обижаться друг на друга. И в послании к евреям, 12 глава, говорится о том, что многие... 12.15. Там говорится, что многие осквернятся этим. То есть этот горький корень, когда он разрастется, да? Горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Там Евреям 12.15 сказано. Это видно в словах, в делах плоти, и в том, что вы говорите, и в поступках ваших. Луки 17.1. Луки, 17 глава, стих 1.
This passage, or what I'm talking about tonight, deals with stuff that people need to deal with.
И здесь, так как мы с вами говорим о вечере Господней, в контексте вечери собираемся, здесь также говорится об этом. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Соблазны. Так, здесь используется это слово. И здесь греческое слово «скандалон» используется, как скандал, да? То есть есть какие-то поводы для скандала. И люди тогда начинают соблазняться или обижаться. Скандалон – это небольшая палка, которую используют для того, чтобы держать открытый западню для животных. Или это препятствие, за которое можно зацепиться и упасть. То есть это то, что мешает нам что-то делать и не дает исполнить Божью волю. Вы не обижались когда-то? Не соблазнялись, и это не приводило к тому, что вы должны были сделать, или не могли сказать то, что нужно было давно сказать, вы не смогли говорить с человеком, с которым нужно было поговорить, на которого вы так обиделись, расстроились, и с ним просто не разговаривали, потому что какой смысл разговаривать? Если ты признаешь, что ты обиделся, то это плохо, и ты, получается, попадаешь в западню. И это может длиться 10 минут, день, но Библия говорит, что солнце да не зайдет в гневе вашем. И многие мои друзья, когда прочитали это, переехали в Норвегию. Там бывает такое, что солнце всю зиму не заходит. Но не должно быть это дольше, чем день. Но иногда это неделю длится, и иногда год. Горе сказано. Горе тому человеку, через которого они приходят. Может быть, вы были причиной обиды, может, или вы обижены сами. И эту проблему должна решать вечеря Господня. Обиды или кажущиеся обиды должны быть разрешены. Луки 17 глава, 3 стих. Наблюдайте за собою. Если брат ваш согрешит против тебя, да, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему, и если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится, и скажет «каюсь, прости ему». То есть, если брат твой обижает тебя, и сколько раз здесь говорится? 7 раз. И если он кается, прости ему, что значит кается? То есть он меняет свою точку зрения. Он говорит, прости, ты прав. Иногда даже себе представить трудно, как это можно так 7 раз в день. Потому что очень легко тогда сказать все, да, или ничего, да. Ты всегда так поступаешь, или ты никогда так не поступаешь. Некоторые люди говорят, все, хватит уже. Он уже 6 раз сказал. Сказал то, что мне не нравится. Но Иисус говорит, 70 раз по 7 даже, прощайте. Почему? Я говорю здесь даже не о поступках, а о мысли. Так, не пожелай, 10-я заповедь говорит. Я слушал интервью с Джоном Карсоном. Знаете Джонни? И Билли Грэмом. Это... юморист и проповедник. Он говорит, я пытаюсь вспомнить 10 заповедей, я не уверен, что я помню их. Я не уверен, что я соблюдаю 10 заповедей, он говорит. Билли Грэм говорит, никто не соблюл 10 заповедей. Потому что они включают в себя не только 9, но и 10, чтобы даже не думать, не желать. И никто никогда не соблюл 10 заповедей. Это значит, что мы все нуждаемся в Божьей благодати, в Его прощении. И если мы в этом нуждаемся, то, как вы думаете, остальные люди, с которыми мы встречаемся, тоже в этом нуждаются? Матфея, 18 глава. Матфея, 18 глава, 15 и 16 стихи. О чем там говорится? Матфея, 18 глава. 15 и 16 стихи. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Как здесь говорится? Обличить перед родственниками всеми или между тобою и им одним? «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово». То есть, укажи ему на его ошибку. Если он послушает, то ты приобрел брата твоего. Затем в 16 стихе сказано, если не послушает, то возьми свидетелей. Людям это нравится, да, выбирать свидетелей. И рассказать им о том, что произошло, чтобы они уже знали, какое решение принимать. И у меня будет встреча перед встречей, чтобы я убедился, что та встреча пройдет хорошо. Но не об этом говорит Слово Божие. Люди, которые организовывают собрания перед собраниями или встречи перед встречами, не заинтересованы в том, чтобы получить пользу от мудрости всех собравшихся. Точно так же сестра Уайт говорит, когда вы выбираете этого человека, свидетеля, то выбирайте такого, на которого согласятся обе стороны, который беспристрастный, который может независимо судить. Что вы думаете об этом? Если бы слушали то, что она говорила, то не было бы проблем в церкви тогда. Хорошо, зачем нужно один на один вначале говорить? Когда мы общаемся с человеком, таким образом мы приходим беспристрастно. И Бывает такое, что человек подходит и говорит: «О, я после долгих молитв и постов решился поговорить с тобой». Ага. Конечно, если человек не послушает, то возьми 2-3 свидетелей, прежде чем приводить человека перед или разбирать эту ситуацию перед всей церковью. Иоанна 16:1. Иоанна 16:1, давайте откроем. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Опять скандалон здесь. «Чтобы вы не соблазнились или не обиделись». Так, или не приткнулись. Не обиделись, это все одно и то же слово значит. Итак, это необходимо планировать наперед, прежде чем появится повод для обиды. И Иисус здесь их предупреждает: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». То есть Иисус говорит: ожидайте, что обида может прийти. Планируйте, что такое может быть, что вас могут обидеть, и как вы будете вести себя при этом. Готовьтесь к этому, читая слова Христа. Изучайте, как Он себя вел, когда люди обижались на Его слова или действия. Возьмите Евангелие от Марка, например, это самое короткое Евангелие. И изучите, как Иисус реагировал, когда люди обижались, или когда Его пытались обижать. Деяния 24:16. Деяния 24. И стих 16. «Посему», то есть так как есть воскресение мертвых, «посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». То есть старайтесь подготовиться, как спортсмен, к следующей битве или схватке, чтобы иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Непорочная совесть в английском – совесть без обид по отношению к Богу и по отношению к людям. 118-й Псалом, 65-й стих. «Велик миру любящих закон Твой, и ничто не повредит им», или «ничто не обидит их» в английском. Если вы хотите иметь великий мир, то что делаете? Мир означает душевный мир. То есть они не будут колебаться умом своим. Они будут принимать все, что Бог посылает им. И будут стремиться получить наилучшие результаты. Поэтому они будут решать эти вопросы мирно с Богом. Они любят закон Божий. Они понимают, что закон Божий справедлив, и Божье правление основано на Его закону, и в конце концов справедливость восторжествует. То есть Божий закон действует. Поэтому мир приходит от познания Божьего закона. Поэтому вам не нужно стремиться обязательно добиться справедливости или мстить. Бог воздаст. У них не будет никакого преткновения, говорится здесь. То есть они будут сохранены от зла, от искушения. Это стих 165, не 65, а 165. они будут послушны закону Божьему, у них будет желание соблюдать Божий закон, и они будут сохранены от искушения обиды. Это мир, который превыше всякого понимания, так или нет? Те, у кого есть мир, известны как миротворцы. Да, почему ты не ответил на это, кто-то может сказать? Потому что я миротворец. Они умерли во Христе, а мертвые, их не так легко обидеть. Вы замечали это? Если вы зайдете в морг и будете там бронить трупы, они ничего вам не ответят. Они умерли. И иногда я говорю людям, может быть, и не стоит это говорить. Знаете, вы говорите мне, что вы хотите защитить себя, но я скажу вам, что вам нужно умереть. Но не физически, а умереть для негативных мыслей, для горечи, для злобы. Велик миру любящих закон твой, и нет им преткновения. Один комментарий говорит так, что велик миру любящих закон твой, и они никого не будут обижать. Ну, потому что если ты любишь закон Божий, то ты не будешь делать то, что обидно для Бога. И есть группа людей, которые описаны в конце времени. Многие соблазнятся, мы читали в первом стихе. Так мы живем в это время или нет? В конце времени будет группа людей, которые так любят закон Божий, что у них великий мир. И как они представлены в книге Откровения, 14 глава? Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Видите, у них есть вера, Божий дар. То есть это не их вера, это дана им вера Иисуса. И они соблюдают заповеди Божьи, потому что послушание вере — это плод веры. Римлянам, Ефесянам описывают эту веру. Послушание вере или покорность вере. У них есть вера Иисуса. Вера — это дар, и послушание — это тоже дар. Это не то, что ты можешь сам сделать. Это то, что Он делает через тебя, как дар. Всякий раз, когда вы проявляете послушание, не говорите «я послушен». Но праведность закона исполняется во мне, который живет не по плоти, но по духу. Так это устраняет нашу гордость, правда? Повод для гордости. Потому что это не я, но это Бог, живущий во мне. Поэтому тогда человек не будет обидчивым таким, если он умрет для себя, для своего «я». В контексте терпения, выносливости, вот это слово «терпение» означает проявлять выносливость при очень сильном давлении. Будет ли в конце времени группа людей, когда все будут поляризованы, обидены, обижены, что там сказали против них и так далее? Будут ли люди, которые не будут поглощены этой атмосферой обид? Кто желает быть среди этих людей? Еще последний стих, Матфея, 5 глава, 11-12 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас, Что это значит «поносить»? То есть будут считать вас отвратительными людьми, да? Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно, злословить за меня. То есть они поносят не за то, что вы неправильно сделали что-то. Они поносят за то, что вы похожи на Иисуса. Кто из нас, кого из нас поносят из-за того, что мы что-то не так сделали? Так этот стих не о нас говорит. Но кто из вас хочет быть поносимым за то, что вы будете подобны Иисусу? Может быть, мы не хотим этого. Но кто согласен на это? Так блаженны, то есть счастливы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня, Иисус говорит. Что там дальше сказано? Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Итак, велика ваша награда на небесах, он говорит. Я преподавал в школе евангелизма. И мы ходили из дома в дом к людям. И там, когда ты совершаешь это служение, то тебя очень часто отвергают. То есть, я всегда готовил студентов, вас будут отвергать. В основном целый день вас будут отвергать, не принимать. И я читал эти стихи, и я говорил, что эти стихи сегодня исполнятся в вашей жизни. Поэтому, если вы будете жить, и никто вас не отвергает, то вы, значит, не в те двери зашли. Но вы, конечно же, найдете людей, которые будут принимать вас. И вам нужно научиться не обижаться, даже когда вас отвергают. Потому что мы живем в такое время, когда многие соблазнятся или обидятся, и будут предавать друг друга, и возненавидят друг друга. Но даже в этом контексте будет группа людей жить, которые будут служить, которые будут помогать людям, и не будут обижаться. Может быть, следует рассказать вам историю. Я однажды зашел к женщине, и она не хотела, чтобы кто-то ее посещал, потому что у нее был питбуль в доме. Знаете, такой необычный питбуль, или питбуль-терьер. Это тот, который очень агрессивный был у нее. И он был привязан к дереву там, и он постоянно рычал вот так. И я научился уже при посещениях не лаять в ответ на собак, когда я заходил к людям, и, ну, если бы я начал агрессивно вести себя к собаке, люди бы обиделись, что я так плохо к их собаке отношусь, и они бы не захотели изучать библейские уроки. И вот теперь эта собака стояла между мной и женщиной. Я подумал, что я буду делать? Но это собака. У нее нет лобных долей, как у меня. Как же мне перехитрить эту собаку? Я попросил Господа помочь мне. И я говорю, Господи, пожалуйста, помоги мне. Помоги мне перехитрить эту собаку. И Он дал мне план. Знаете, какой у меня план был? Я буду ходить вокруг дерева, он будет ходить за мной, вокруг дерева. И в конце концов, он привяжет себя близко к дереву, и я могу зайти в дом. И женщина вышла из дома, и она была глухой, и она была удивлена, что я стою у дверей. И она меня спрашивает, как вы сюда зашли? Как это вы прошли возле собаки? Мы с ней пообщались в конечном итоге. Как ее звали? Нэнси? Сьюзи. Да, Сьюзи. И мы с ней изучали Библию. То есть я прошел через эту собаку и смог изучать Библию с Сьюзи. И она стала адвентисткой седьмого дня. И собака поступала постоянно. Всякий раз, когда я приходил к ней, я ходил вокруг дерева, и эта собака привязывала себя. И она начала обижаться на меня. Говорит, другие люди увидят, что ты делаешь, и они тоже будут так поступать. Но это такая история. Это слово «мир», «велик мир у любящих закон твой». Это слово «шалом». «Великий шалом у любящих закон твой». Шалом — это не просто мир. Это преуспевание, успех. Это благоденствие, это здоровье. Это дружелюбие. Это избавление, это безопасность, это мир, это... дружба также. То есть велик мир у любящих закон твой. Это не вынужденное повиновение Божьей воли, но радостное повиновение. Это не то, что человека вынуждают, да? То есть человек не рассматривает это как тяжелый труд, невыносимый труд. Потому что если ты из чувства долга это делаешь, то тогда без радости и без любви к Богу. Это просто механическое подчинение. И такое служение не приносит ни мира, ни радости. Да, человек злится, говорит, мне не нравится это, я не хочу это делать, но я вынужден это делать. И так далее. Он очень обижается тогда. Это не мир. Это не мир. Это не мир. Так. Есть здесь игра слов. Есть слово «peace», которое означает «мир», а есть «peace», которое означает «часть кого-то». Я помню, однажды с одним лютеранским служителем говорю, почему у вас церковь называется «peace» — «часть»? Он говорит, потому что мы часть вот той церкви. Он говорит. Библия представляет два класса людей в конце времени, нечестивые, и нет у них мира. У них нет мира в конце, а у народа Божьего велик мир у любящих закон твой. И в конце времени, когда все будут соблазняться и обижаться, и предавать друг друга, и возненавидят друг друга, эти люди будут выглядеть совсем не так, как все остальные. Потому что ничто, абсолютно ничто, не повредит им или не обидит их. Кто из вас хочет быть среди этой группы мертвых людей, мертвых для своего «я»? И ради этого мы проводим вечерю Господню. Мы восстанавливаем мир. И, конечно же, я говорю об этом, я нуждаюсь в этом так же, как и вы. Давайте будем молиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за обетование мира. Мы живем в мире, который стремится поляризовать нас, чтобы мы заняли какую-то крайностную точку зрения. И если мы не будем аккуратны, осторожны, то нас затянет в беспокойство этого мира, в проблемы этого мира. И Матфей говорит нам, что это произойдет. И многие соблазнятся, многие предадут друг друга. Но ты также сказал, что ты дашь нам мир при следующем скандалоне или западне, с которой мы столкнемся. Мы видим, как у тебя было это с фарисеями, саддукеями, и даже с твоими учениками. Помоги нам больше изучать, как ты выходил из этих ситуаций. Как ты сохранял любовь к людям, у которых не было мира. Дай нам это такой же дух, Господи. Во имя Христа мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.